говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В передаче «Культурный дневник» мы встретимся с британским писателем Николасом Мосли, поговорим о чешских политических бестселлерах, а наш первый гость, живущий в Соединенных Штатах, писатель Илья Басс, автор, только что вышедшей в московском издательстве «Аграф», книги «Жизнь и время» Гертруды Стайн. Родилась в Америке, но большую часть жизни провела в Европе, во Франции. Я подумал, что это очень хорошо, что книгу о Гертруде Стайн написал иммигрант. Ну, наверное, почти каждый биограф видит в чертах своего персонажа какое-то свое отражение. Илья, вы взялись за книгу о Стайн, потому что находите какие-то параллели в ваших судьбах. Как возник ваш замысел?
Нет, мой замысел возник совершенно не связанный с моей миграцией. Дело в том, что я в моей писательской деятельности, документалистика – это основное направление. И когда я работаю с материалами по Европе, каждый раз мне приходилось сталкиваться с Гертрудой Стайн. И я, когда познакомился с ее личностью, я понял, насколько это культовая фигура во Франции в первой половине XX века. И мой интерес как документалиста она вызвала огромный. И получилось так, что я вначале познакомился с ее жизнью, а уж потом стал читать ее произведения.
Ну, то есть вы прочитали какую-то ее биографию сначала?
Я прочитал вначале материалы о ней, да. А потом, я знаю, что это несколько необычный путь, но так оно было. И только потом я стал уже читать ее произведения, и получилось, что я уже начал заниматься ее биографией, уже имея за плечами серьезно прочитанное количество литературы ее произведений.
Илья, а вы встречались когда-нибудь с кем-то, кто знал Гертруду Стайн? Ведь у нее было много молодых друзей, еще в конце прошлого века многие были живы.
Нет, мне не приходилось, к сожалению, мне не приходилось. Нет, я мог бы встретиться, если бы начал немножко раньше, я мог бы встретиться с Самуэлом Стюартом, одним из последних писателей, который близко знал Гертруду Стайн. Но так получилось, что я с ним не встретился, он умер в 1993 году. А материалы по Стайн я начал собирать гораздо позже.
Ну, Пол Боулс умер в 99-м году, он тоже хорошо
Боулс
знал.
Боулс умер в 99-м году, совершенно верно. Но я начал собирать позже. У меня были другие проекты, другие планы, и я к Стайн подошел гораздо позже.
Тут надо сказать, что книга Сэмюэла Стюарда, которую вы упомянули, о Стайн и их переписка, это одно из интереснейших свидетельств, и наверняка вы использовали его в работе над своей биографией.
Абсолютно, вы совершенно правы. Я использовал не только ее, но я использовал книгу, которую выпустили о Стюарде. Может быть, вы не знаете, какую тайную жизнь Стюард вел?
Да, прекрасно знаю. Он был, с одной стороны, профессором, а с другой стороны, у него был тату-салон, и он писал романы порнографического свойства и написал несколько детективов о Гертруде Стайн, где она героиня и выступает в роли такой мисс Марпл, то есть расследует преступления.
Совершенно точно. Вот о нем вышла книга в 2010 году. Очень любопытная книга.
Да, и альбом его собственных рисунков.
Татуировок.
Татуировок, да.
Я даже заимствовал название книги о нем, потому что там сказано «Жизнь и времена Самуэла Стюарта, профессора тату, артиста и сексуального ренегата». Но вернемся к Стейн, наверное.
Да, ну, вообще-то очень много написано о ней, много биографий, и даже есть обличения разного рода, так что материала у вас было предостаточно.
Более чем. Я должен сказать, что в 2,5 часах езды от меня великолепная библиотека Бейники Лабжи Ельского университета, где хранится архив Гертруды Стайн, который начал создаваться еще при ее жизни. Недалеко от меня библиотека Гарварда, совершенно удивительная библиотека, равной которой я не знаю. Но есть масса воспоминаний о ней, в которые очень нелегко неопытному писателю можно запросто там затеряться. Море литературы, пришлось разбирать разные точки зрения, пришлось строить свою биографию. И я, вообще говоря, старался сделать ее с самого начала постепенно, и критик Костырко заметил это совершенно точно. Я шел по ступенькам ее жизни. Я старался не высказывать свою точку зрения. хотя у меня сложился ее образ, и некоторые черты, и жизненные черты, я выделил 3 главы в конце, критический анализ того, что у меня сложилось в результате работы, в результате чтения ее книг и других материалов.
Она же написала 2 больших книги о себе, как бы свою автобиографию, и у нее много других автобиографических текстов разного плана и разного жанра, так что тут вы вступаете с ней своего рода соперничество, как тот же самый критик и отметил.
Совершенно точно, ведь у нее вот это расхожее правило, что жизнь артиста в его произведениях применима к Стайн 100%. У нее есть 3 практически автобиографии большие. Это известная Аллы Стоклас, 2-я биография каждого и 3-я «Войны, которую я видела». Это последняя автобиография о днях, проведенных в оккупации. Это совершенно точно. Это надо было суметь абстрагироваться от всего этого, потому что воспоминания каждого человека – это, в конце концов, сугубо субъективные вещи. И надо уметь от них абстрагироваться и выбрать какую-то объективную линию рассказа. Это я постарался сделать.
Ну, и я думаю, что вы, наверное, путешествовали по местам с ее жизнью связанными.
Да, конечно. Я был во Франции, был там на могиле. У нее интересно, что несмотря на то, что и она, и Токлас всячески упирались, скрывая свое еврейское происхождение, французские власти точно знали, где выделили имя. Обе похоронены в 18-м арондисменте на отделении Пер-Лашез, там, где хоронили еврейских деятелей. Там она и похоронена. Многие ведь считали, что она выдвигала Гитлера на Нобелевскую премию.
Да, это очень важная часть ее биографии. Она после начала Второй мировой войны, я напомню нашим слушателям, не вернулась в Америку и провела все эти военные годы во Франции, несмотря на то, что она была еврейкой. И исследователи, конечно, спорят о том, можно ли считать ее коллаборанткой. Она поддерживала отношения с Бернаром Фаем, антисемитом и известным борцом с масонами. И, собственно, он и обеспечивал ей защиту. Он перевел отрывок из ее знаменитого романа «Становление американцев» на французский язык, а после войны он был осужден как военный преступник на пожизненное заключение, а потом был помилован президентом республики, но уже гораздо позже, в конце 50-х годов. Ну вот это, конечно, очень интересная страница биографии Гертруды Стайн, но, правда, последняя страница, так что мы хронологически перескочили на другую ступеньку.
Да, совершенно верно. Но я четкого ответа не получил в результате исследования, и я оставил в книге так, как оно есть. Потому что никто не может точно подвести черту под этим вопросом. Я думаю, что она, как человек консервативных взглядов, совершенно точно симпатизировала Адольфу Гитлеру. Но никоим образом и нигде я не нашел документов, утверждающих, что она выдвигала Гитлера на Нобелевскую премию. И до тех пор, пока это не доказанный факт, будем считать, что она просто симпатизировала. Этот элемент был абсолютно опущен в громадной выставке, посвященной Гертруде Стайн в Сан-Франциско в прошлом году. Это была громадная выставка, посвященная специально ей. И там этот вопрос просто обошли без всякого упоминания.
Ну а как вы объясняете, почему она осталась во Франции?
Я думаю, она осталась во Франции по нескольким причинам. Потому что, во-первых, она прижилась в этой стране. Во-вторых, ей уже было за 60 с лишним лет. Запомним, что в то время это был очень серьезный возраст. Это сейчас в 60 лет бурную деятельность люди развивают. А тогда 60 лет – это было время, когда физически и морально тяжело менять место жительства. Я это каким-то образом знаю по себе. Она решила переждать, она решила пересидеть, она решила, что она сможет выжить в этой заброшенной деревушке, тем более, что то окружение, в котором она жила, относилось вообще к людям консервативным. Они ее прикрыли. Несомненно, Фей помог, несомненно, связи помогли. Ее, не забудем, что имя было включено в лист Абеца. Был такой лист Отто Абеца, германского министра по делам публикации и литературы. И там был список имен, которые было запрещено публикации. И Гертруда Стайн была в этом листе. Тем не менее, издатель Тавернье издавал и в 43-м году короткие заметки о жизни. Так что, по всей видимости, спустили ее на тормозах, если можно так выразиться. Она осталась жить и дожила там совершенно спокойно, хотя потребовалось заступничество французских властей. Ведь не все французы поддерживали немецкую оккупацию и немецкое вторжение во Францию. Так что ее прикрыли. Не только ее, очень многие остались жить. Вспомню, например, что жил Сутин, скрывался. Многие художники скрывались в каких-нибудь заброшенных деревнях. Туда, куда не добирались немецкие войска или гестаповские агенты. Так что повезло и все. Будем считать, что она выиграла этот бой.
Гертруда Стайн говорила, что она любит все, что новее нового, и она открыла множество писателей, художников, издателей, ну вообще талантливых людей. Это довольно необычно, потому что талантливые люди не часто терпимы к чужим талантам и уж очень редко взращивают их в таких масштабах. Как вы объясняете вот этот феномен ее характера, такой открытости?
Она была абсолютно, во-первых, общительна, во-вторых, она была исключительно эгоцентрична. И в-третьих, я должен сказать, что у нее было громадное самолюбие. Не забудем, что до 30-х годов ее практически не печатали. Она была скорее социальной фигурой, чем писательницей большого формата. И она умела сочетать в себе строгость в отношении к людям и, я бы даже сказал, такую материнскую доброту. Ведь она их всех привечала дома. Каждый, кто приходил туда, всегда мог найти у нее совет, мог найти даже какую-то заботу, мог найти помощь. Это была удивительная женщина, и вот такие ее качества, безусловно, нашли применение. Многие считали ее квартиру чуть ли не своим родным домом. Вот такой вот элемент привлек к ней очень многих людей, и она сумела поставить себя так, что без нее в Париже нельзя было обойти. Никакой журнал нельзя было попасть, ни в какое общество нельзя попасть, не заручившись согласием Гертруды Стайн. Поэтому всякий, кто прибывал туда, должен был так или иначе попасть, начиная от, скажем, Хемингуэя, Шервуда, Андерсона, кончая даже в 20-летнем возрасте, по-моему, Боллс был у нее.
Да, и она ему сказала, что он не должен писать стихи и должен жить в Марокко. И он, в общем, послушался, хотя все-таки еще несколько стихотворений написал.
Да, совершенно точно. Что самое интересное, что полное интервью, которое Боулс дал о Стайн, он дал именно в Марокко.
Немецкому исследователю оно даже выпущено отдельной книгой. Это такое оно пространное.
В итоге у меня примерно собралось около 5000 сканированных страниц воспоминаний и работ Гертруды Стайн. Это громадный материал, который пришлось мне построить соответственным образом и переработать для русского читателя, потому что обилие имен и обилие воспоминаний, зачастую противоречивые, на них вынуждали создать нечто читабельное, потому что нельзя русскому читателю дать книгу, в которой, скажем, там 500 имен.
Тут беда ведь еще и в том, что на русский язык переведена лишь небольшая часть написанного самой Гертрудой Стайн. В общем, три книги только сейчас, хотя и очень важные книги. Но я знаю, что вы сейчас работаете над переводом ее раннего текста, QED, что и требовалось доказать. Это латинская аббревиатура. Почему вы именно эту книгу выбрали для перевода?
Прежде всего, это автобиографическая книга. Эта книга на 90% автобиографическая. Она чрезвычайно важна для понимания того, как Гертруда пришла, скажем, к Венингеру. Она была абсолютно наивная в сексуальном отношении. И попав в любовный треугольник, она получила впервые основы взаимоотношений, сексуальных отношений, если можно так сказать. И когда она начала читать Венингера, она полностью поняла, где она находится, где ее место во всем этом деле. И я думаю, это был поворотный пункт в ее жизни. Очень важно понять эту психологическую драму. И это вся QED, это и есть психологическая драма. И читать ее нужно очень тщательно, очень аккуратно, потому что в ней вся заложена Гертруда Стайн. Практически считается, что это 100% автобиография, но там есть небольшая разница. Поэтому мне это интересно перевести, поскольку это часть ее жизни.
Надо сказать, что многие тексты Стайн чрезвычайно сложны для перевода, а может быть и вообще ему не поддаются. Скажем, одна из самых знаменитых ее вещей – «Tender Buttons», «Нежные кнопки» или «Нежные пуговицы». Несмотря на очень скромный объем, я не знаю, можно ли перевести адекватно эту книгу на русский, просто там мелодия потеряется, очень важна мелодия ее языка.
Я немножко поправлю вас. Перевести-то ее можно, читать вот ее осмысленно трудно. Ну, например, «Становление американцев» практически, я не знаю человека, который прочел бы «Становление американцев», 970 страниц, я ее читал в укороченной форме. Но, тем не менее, книги ведь изданы на русском языке некоторые. Я бы советовал, например, «Кровь на полу столовой» прочесть в английском варианте, потому что это удивительное чтение на английском языке. Она там разнимает слова, она их тасует, она составляет их. Это такое интересное, увлекательное чтение, что я бы советовал тем, кто интересуется английским, читать ее тоже на английском. Что можно переводить, я думаю, надо переводить. Я буду потихоньку переводить. Посмотрим, что мне удастся. Но сейчас я перевожу QED, и думаю, месяца через два я ее закончу. Вполне читаемая книга.
Илья Бас, автор книги «Жизнь и время» Гертруды Стайн. На волнах Радио Свобода «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – Николас Мосли, писатель, мемуарист и сын печально известного политика. С ним встретилась в Лондоне Анна Асланян.
Британский писатель Николас Мосли живет в Лондоне, за углом от Холлоуэйской тюрьмы. Когда-то в ней содержался его отец, сэр Освальд Мосли, глава Британского союза фашистов. Его посадили в тюрьму в 1939-м, когда началась Вторая мировая война, в целях государственной безопасности. Николасу тогда было 16. Сегодня 90-летний автор, опубликовавший, кроме пары дюжин романов, несколько книг-мемуаров, так вспоминает о тех временах и о своих попытках рассказать о них в прозе.
По-моему, я пытался ни от чего не убегать, когда писал свои мемуары «Парадоксы мира». Как раз перед тем вышла другая моя книга «Время на войне. Воспоминания о Второй мировой». Я был в армии, воевал в Италии с 43-го года до самого конца. После 2,5 лет я вернулся домой, мне тогда было всего 22 года. Мирная жизнь показалась мне какой-то странной. Понимаете, в армии все просто. Нет, разумеется, там существовало множество трудностей, связанных с войной, но в целом дело было несложное. Ты точно знаешь, что тебе делать. Либо подчиняешься приказам, либо нет. Оказавшись в Италии в конце 43-го, еще молодым 20-летним офицером, я стал командовать людьми гораздо старше меня по возрасту, а мое начальство отдавало приказы мне. Все просто и ясно. Потом я вернулся домой и очутился в странном мире. Весь Лондон снова вернулся к жизни после войны. И вот какая странная вещь. Тут постоянно приходилось делать выбор. Каждый вечер устраивались танцы. Прям-таки жизнь кипела. Это было поразительно. В армию я ушел сразу после школы. А в частных школах у нас тогда учились раздельно. В нашей были одни мальчики. Потом армия, там то же самое. Когда закончилась война, у меня почти не было знакомых девушек. Я ходил на вечеринки и думал, ого, да это ж такие странные существа. Их было так много, целые сотни, все моего возраста или чуть старше. Впервые увидев их, я не мог понять одного. Разве можно влюбиться только в одну из них? Я был влюблен во всех сразу. Вот что мне вспоминалось, когда я начал писать воспоминания, когда работал над «Парадоксами мира». В то время, сразу после войны, я все еще очень сильно заикался. Это у меня было с детства, в очень тяжелой форме. Единственное, что помогало справиться с заиканием, это выпить чего-нибудь покрепче. Так я и делал. Выпив рюмку-другую, возвращался к компании, и тут уже флиртовать со всеми было проще простого. Словом, такие вещи меня вгоняли в смущение. Но было и другое. Это другое, вопреки моим ожиданиям, в смущении не вгоняло. Мой отец, как вы знаете, был лидером британских фашистов. Во время войны сидел в тюрьме. Я его навещал, а когда был на фронте, писал ему. Он отвечал, мне нравилось переписываться с ним больше, чем с кем бы то ни было. У нас тогда были прекрасные отношения. Он, конечно, был человеком непростым. Дома, в семье он всегда подавлял окружающих. Он был плохим отцом моим братьям и сестре. Всегда обращался с ними чересчур сурово. Но со мной он был в дружеских отношениях. Ему нравилось то, что я служил в армии, воевал. Да-да, нравилось, несмотря на то, что он был против вступления в войну. За это его и посадили в тюрьму. Он считал, что с Германией воевать нет необходимости. Она так или иначе скоро начнет войну с Россией. Как бы то ни было, отношения у нас неожиданно сложились хорошие. Мы с ним ладили, мне нравилось с ним беседовать, слушать его. Вы говорите, а как же его политические взгляды? Знаете, перед войной, в 30-е, я был совсем юн и только-только узнал, в чем они состоят. Об этом писали в газетах. Узнать-то узнал, но спорить с ним на эту тему мне было еще рано. Тогда я не мог бросить ему вызов, сказать, послушай, что такое? Правда, у меня была другая возможность. Когда мне было лет 14-15, я подолгу беседовал со своей мачехой, Дианой, одной из сестер Митфорд. Она дружила с Гитлером, считала его замечательным, бывало, ездила к нему с визитами. Так вот, я часто оставался с ней, когда отец разъезжал по стране, выступал с речами. Вот с ней-то, с моей мачехой, мы и разговаривали о политике. Она обычно не спорила со мной, не пыталась переубедить. Я помню, спрашивал ее, почему ты считаешь Гитлера таким замечательным? Что тебе в нем нравится? А она просто отвечала, не знаю, не могу объяснить. Знаешь, в будущем году, в 38-м, ему исполняется 50. Если хочешь, могу взять тебя с собой в Мюнхен, когда поеду, и ты сам сможешь с ним познакомиться. Меня такое предложение страшно обрадовало. Конечно, я очень хотел познакомиться с Гитлером. Но тут наступил 38-й год. В Германии стало уже неспокойно, и мы не поехали. Отец запретил, сказал, что скоро война, и мы рискуем там застрять. Как бы то ни было, с отцом я о политике не спорил. Пожалуй, я мог бы поспорить с ним по одному вопросу, о его антисемитизме. Я считал, что тут он абсолютно неправ. Все это представлялось мне полной чушью. Но спорить я все же не мог. Не знал, как это делать, какие доводы приводить. Так что не спорил. Позже, во время войны, мне, как офицеру, разрешали его навещать, и я часто это делал. Тогда мы с ним отлично ладили, правда, про политику не говорили. Обсуждали книги, религию, смысл жизни, всякие возвышенные вещи. Потом, после войны, в 46-м, хорошие отношения продолжались. Он к тому времени ушел из политики. Сначала был в заключении, потом его выпустили, но он оставался под домашним арестом. Во всяком случае, формально. Политикой он так или иначе не занимался, и спорить нам было не о чем. А потом, в середине 47-го, его снова начали втягивать в политику его старые друзья. Я подумал, что надо куда-то скрыться от всего этого. Тут я, наконец, остановил свой выбор на одной из девушек, с которыми танцевал. И мы поженились. Познакомились мы в Оксфорде. Я проучился там 2 года. Она, моя первая жена, была студенткой-художницей. Мы оба тогда стремились убежать от своей родни. Она происходила из аристократического семейства, и ей это не нравилось. А я понял, что отец собирается вернуться в политику. Только теперь вместо антисемитизма будет проповедовать расизм, выступать против темнокожих. Это представлялось мне настоящим безумием.
В «Парадоксах мира» Николас Мозли более подробно рассказывает о своих, в некотором смысле, идиллических отношениях с отцом во время и сразу после войны. В другой мемуарной книге, озаглавленной «Попытки добраться до истины», автор описывает визит к психоаналитику в зрелом возрасте.
Вначале, наверное, был мой отец, но он представлял собой до того явный символ страшилища. Разве в образе отца когда-либо было что-либо спрятанное, отгороженное? Он всегда был подобен некоему маяку, видимому на много миль вокруг. Глаза его сверкали, чтобы указывать дорогу морякам и, возможно, заманивать их к верной гибели. Но в частной жизни он часто казался мне еще маленькому, единственным взрослым, готовым взглянуть, пролить какой-то свет на окружающее. Таким образом, мне порой казалось, что он один среди взрослых человек в здравом уме. А чего еще желать от отца? Какие бы ужасы ни содержал в себе отец, они были мне понятны. Мне никогда не приходилось загонять их в подсознание. По крайней мере, так мне казалось, сказал я психоаналитику. И меня поразило, что он согласился со мной. С психоаналитической точки зрения, такой бесхитростный человек, как мой отец, похоже, был не так уж плох в качестве родителя.
Мозли продолжает сеанс психоанализа размышлениями о матери, которая умерла от перитонита, когда ему было 9 лет. Леди Синтия, дочь лорда Керзана, бывшего вице-королем Индии и членом британского правительства, вышла за Освальда Мозли в 20-м году. На церемонии присутствовал весь британский истеблишмент, включая короля Георга V. И оставалась с ним до смерти, несмотря на сложности брака, от политических противоречий до супружеских измен. Николас Мозли пишет о родителях. Отец занимался определенным видом самоуничтожения, но выжил. Мать нет. Рассуждая о политике отца в мемуарах, Мозли говорит, единственный способ представить фашистское движение в разумном свете – изобразить 20-30-е годы разгулом такого фарса, при котором политику необходимо было пробовать что-то новое. Это было смело и логично. Я размышлял, сумеет ли отец когда-нибудь взглянуть на политику так, как он со временем начал смотреть на секс. То есть, как на нечто смешное. Ведь именно таким полагается быть фарсу.
Отец обычно говорит: послушайте, наша система парламентской демократии абсурдна. Все, что мы имеем, это 500 человек, которые сидят в парламенте, с одной стороны, и пытаются чего-то добиться, а напротив них сидят еще 300 и пытаются добиться чего-то своего. В ходе своих дебатов они быстро забывают о том, что собирались что-то сделать, и каждый начинает просто зарабатывать очки в борьбе с другими. Сам отец был в свое время членом парламента, сначала от партии консерваторов, потом в 24-м сделался лейбористом. Стало быть, он 7 лет с 24-го до того времени, как стал фашистом, был левым политиком. Сначала я, по мере того, как узнавал что-то про политику, соглашался с отцом в этих вещах. Мне тоже казалось, что вся система абсурдна, что никакого смысла в ней нет. Но потом, став старше, я начал больше читать, встречаться с разными людьми, больше думать и пришел к противоположному выводу. В этой системе есть смысл. Потом до меня дошли сведения, что отец снова занялся политикой. Вернувшись, он проводил одну единственную линию. Надо остановить въезд в Англию иммигрантов, в особенности из бывших вест-индских колоний. Я никогда этого не понимал, а он все твердил об этом опять и опять, словно все остальное вообще не имело значения. Мне стало ясно, что он снова бросается во все это головой вперед, как прежде. Тогда, в 30-е, на него навесили ярлык «антисемит». Теперь, в середине 50-х, произошло то же самое, только на ярлыке стояло «расист». Люди только об этом и говорили, о его нелюбви к темнокожим. У него были какие-то другие идеи, например, о том, как решать финансовые проблемы. Но всем запомнилось лишь одно. Казалось, будто он сам этого хочет. Пускай им запомнится лишь одно. Ведь это единственное, что они понимают. Встань на улице и начни обсуждать экономические проблемы, никто все равно ничего не поймет. Я с ним спорил, главным образом в письмах. Я считал, что он глубоко заблуждается во всем этом. Он лишь отмахивался со словами: «Ты писатель, сочинитель, мастер рассказывать истории. Ты в этом ничего не понимаешь, не знаешь жизни». Наконец, где-то в конце 50-х, наверное, в 58-м, я приехал в Лондон, не сообщив ему, и пришел на одно из его выступлений. Первые 15-20 минут он говорил относительно разумные вещи про экономику, как она устроена, как ее следует устроить. Все это время слушатели явно скучали, ерзали, переглядывались. О, Господи! Он это заметил. Я видел, что в какой-то момент он это понял. И тут же завел речь о другом. Начал говорить безобразные вещи, российские, в самом худшем смысле этого слова, в таком духе. Мол, до меня доходят рассказы о том, как темнокожие злодеи держат у себя на чердаке юных белых девочек. Я подумал: помилуйте, это же ни в какие ворота не лезет. Я решил, что вернуться домой и сообщить ему об этом в письме так дело не пойдет. И вместо того пришел к нему в его штаб-квартиру. Он тогда участвовал в парламентских выборах от собственной партии. На этот раз она называлась не фашистской, а партией, как в 30-е. Теперь это называется юнионистским движением, и основной их идеей был расизм. Я послал ему записку, где говорилось: «Я был на одном из твоих выступлений и непременно должен с тобой поговорить». Он ответил, что безумно занят, поэтому принять меня не может. Я написал другую записку, передал ему через секретаря: «Я приду к вам в штаб-квартиру и буду сидеть там в приемной до тех пор, пока ты меня не примешь». Внезапно я остро почувствовал, что обязательно должен это сделать. Должен встретиться с ним лицом к лицу. Моральный императив, если угодно. Я чувствовал, что должен это сделать, чтобы спасти свою жизнь, да и его тоже. К тому времени, надо добавить, я стал христианином. Это произошло в результате встречи с одним замечательным человеком, монахом. Словом, я явился в штаб-квартиру и уселся в приемную. Я сидел, пока кто-то не открыл дверь. Тогда я вошел к нему в кабинет и сказал: «То, чем ты занимаешься, не просто зло, это еще и безумие. Ведь именно это погубило твою политическую карьеру тогда, в 30-е. Тогда ты запомнился всем как антисемит. Теперь тебя будут вспоминать как расиста, и больше никак». Он ответил: «Больше я с тобой никогда не буду разговаривать». Я сказал, что буду с ним разговаривать всегда, и ушел. Он действительно не разговаривал со мной. 7 лет. Конец этой истории таков. И так мы не виделись около 7 лет, а потом в середине 60-х он все-таки ушел из политики. Отошел от дела, уехал в Париж, зажил там в прекрасном доме со своей прекрасной женой, некогда дружившей с Гитлером. Они наслаждались жизнью, обедали, пили хорошее вино. Потом он прислал мне письмо, пригласил к себе в гости, и я приехал. Мы снова начали видеться, вернулись к прежним беседам. Ему нравилось со мной разговаривать. Через некоторое время я подумал, как хорошо, что я все-таки поговорил с ним лицом к лицу, назвал его злодеем, сумасшедшим. Ведь он верил мне, доверял моим словам. Позже, когда ему было уже за 80, мы как-то сидели у них. Я со своей второй женой, Верити, он и Диана, ей тогда было только за 70. Внезапно он стукнул кулаком по столу и обратился ко всем. «Так вы слушаете? Я хочу, чтобы после моей смерти все мои бумаги достались Николасу. Пусть он обо мне напишет».
Биографию отца Николас Мозли выпустил в 1983 году. Публикации предшествовали споры с Дианой, вдовой сэра Освальда, не желавшей, чтобы того выставляли в невыгодном свете. В одном из писем к ней Николас говорит следующее.
«Мне кажется, те, кто, прочтя книгу, решит, что в моих глазах папа злодей, это те, кому он представлялся Богом. Но ведь из-за того, что горстка окружающих его людей считала его Богом, он в течение 40 лет казался едва ли не ничтожеством для других людей, стоявшим вдалеке. Я в своей книге надеялся освободить его от этих пут восхищения и ненависти, чтобы на поверхность наконец-то вышло то, за что он выступал. Писатель, говорящий о движении фашистов 20-30-х, сегодня, в 81-м, способен выставить его чем-то разумным, даже героическим, лишь одним способом. Изобразив 20-е и начало 30-х периодом столь невероятного фарса, что со стороны политика было бы смело и логично попробовать действовать как-то иначе. Однако ему необходимо было ощутить что-то от этого фарса в самом себе, иначе все его усилия были бы подорваны с самого начала. Та книга, которую хотите увидеть вы, в тысячный раз приведет к тому, что люди снова примут папу за какого-то сказочного персонажа, а значит и дальше не будут относиться к нему хоть сколько-нибудь всерьез».
Ему нравилось то, что он называл рациональными рассуждениями. Ему нравилась риторика, стиль, ораторский стиль, будь то выступление в парламенте или с крыши грузовика. Главное, считал он, чтобы все было рационально. Он никак не мог понять, с какой стати я подался в сочинителя, рассказчики, романисты. У него была прекрасная фраза на этот счет. Не помню, говорил ли я об этом в мемуарах, но у него была наготове эта фраза, он ее, наверное, у кого-то перенял. Если человек хочет быть писателем и при этом выбирает романы вместо того, чтобы писать статьи, политические труды, речи и так далее, это все равно, что приехать на скачки, но тут же повернуть и отправиться на забег с участием пони. Он не читал романов, не только моих, вообще никаких. Его вторая жена как-то попыталась его заинтересовать литературой. Когда он сидел в тюрьме во время войны, она ему сказала: «Ты должен попробовать читать. Возьми, почитай Пруста», и дала ему «В сторону Свана». И отец, говорят, уселся его читать. Полдня провел за серьезным чтением. Если помните, там первые 100 или 200 страниц о мальчике, за которым присматривает эта замечательная служанка. Отец прочел эту историю, герой которой 11-летний мальчик, отложил томик и сказал: «Какая интересная книжка. Там речь идет об одном молодом человеке, у него роман с его служанкой». Понимаете, ему казалось, что иначе и писать не стоит о взаимоотношениях между мальчиком и служанкой. Единственное, что тут можно описать, это их роман. Словом, во многих отношениях он был абсолютно сумасшедшим. Он не понимал, что такое литература. Помню, я часто говорил ему о своем восприятии. Я считал, что в романах делается попытка увидеть истину целиком, не просто один довод или точку зрения. Я не о том, что читателю сперва ясно, что вот герой плохой, а потом он начинает видеть в нем что-то хорошее. Я говорю о по-настоящему хороших романах, где речь не о том, кто хороший, кто плохой, а о том, как устроена вся эта штука, о взаимосвязях в этом цикле. Я пытался ему это объяснить, а он, по-моему, он не понимал, о чем это я.
И все же, несмотря на нелюбовь Освальда Мозли к беллетристике, по словам его сына, гений его был в мастерской манипуляции словами. Николас Мозли среди писателей, наиболее сильно на него повлиявших, называет Фолкнера. Шум и ярость в его глазах – подлинная попытка добраться до истины, дав слово в первую очередь слабоумному. Под конец беседы я спросила Мозли, есть ли в современной политике фигуры, способные сравниться с его отцом, в те дни, когда тот, облачившись в черную рубашку, вел за собой тысячные толпы по лондонским улицам.
Поколение моего отца, Думаю, тоже можно сказать и о Гитлере с Муссолини. Интересно вот что. В их времена было радио, и голоса их звучали на радиоволнах, но телевидения не было. По-моему, по телевизору мой отец не смотрелся. Собственно, он почти никогда по телевидению не выступал. К тому времени, когда оно появилось, его карьера была кончена. Никто его не звал туда. Но я говорю о стиле в целом, о том, как человек стоит на трибуне. Вокруг полотнище флагов, лозунги. Время от времени в толпе воцаряется мертвая тишина. Недавно я читал биографию Гитлера, написанную Йоахимом Фестом. Замечательная книга. Автор говорит о том, насколько тщательно Гитлер продумывал свои выступления во всех мелочах. То замолчит, то задумается, словно потерял нить, потом внезапно снова бросается вперед. Не знаю точно, но мне кажется, мой отец отнюдь не прорабатывал все это так же тщательно, как Гитлер. По-моему, он просто был позер от природы. Очарование было ему присуще в огромной степени. Он всегда очаровывал людей, и в личных отношениях тоже. В свое время он был, разумеется, большим женолюбом и пользовался своим очарованием в общении с женщинами. Тут ему не надо было громыхать с трибуны. Он закатывал глаза, принимал вид эдакого скромника. Но вернемся к вашему вопросу. С тех пор, как появилось телевидение, такие люди, по-моему, совсем исчезли. Те влиятельные персоны, которые сегодня выступают по телевидению, не знаю толком. Кто они такие? Позерами их явно не назовешь.
С тех пор, как в 1998 году по британскому телевидению показали документальный фильм об Освальде Мозли, в работе на котором участвовал его сын Николас, о скандально известном политике говорят редко. Большинство, услышав эту фамилию, вспоминает о Максе Мозли, сводном брате Николаса, бывшем автогонщике, который до недавнего времени руководил «Формулой-1», а несколько лет назад был застукан в неподобающем виде папарацци. Кое-кто знает про битву на Кейбл-стрит, антисемитскую акцию, устроенную чернорубашечниками в 1936-м. Нынче на одном из домов этой улицы красуется фреска во всю стену, призванная напоминать о том событии. В этом районе на востоке Лондона любят собираться представители английской лиги защиты. Их взгляды несколько похожи на те, что были у юнионистского движения в 50-е. Но теперь националистические настроенные активисты ведут другие бои. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Передача «Культурный дневник» продолжит разговор о двух документальных книгах, вышедших в Праге и ставших бестселлерами в Чехии. Собственно, это книги на одну тему, о сотрудниках госбезопасности коммунистических времен. Как в одном случае они убили человека, а в другом просто изводили бессмысленной слежкой. Это относительно недавняя история, во всяком случае, многие свидетели еще живы. Интересно, что автор первой книги, о которой мы поговорим, она называется «Как будто мы должны сегодня умереть», опросил 10 человек, причастных к делу о так называемом «Чегошском чуде». Со мной в студии Александр Вагнер, который прочитал эту книгу. Александра, здравствуйте. Давайте расскажем, что это за чудо.
Здравствуйте. Да, это чудо очень необычное. Оно произошло 11 декабря 1949 года вот в Чегошском костеле. Чегош — это такой небольшой городок на Высочине, в чешском регионе. И в этом вот костеле во время мессы, когда мессу служил священник Йозеф Туфар, крест над алтарем начал двигаться. И причем это движение креста, его видели не только люди, которые стояли прямо у алтаря, но и люди, которые стояли сзади. Там находилось во время этой мессы 20 человек, и вот все они с разных мест видели движение креста.
Как он двигался? В какую сторону?
Я задавала этот вопрос автору книги, Милошу Доложалу, и он сказал, что во всех документах того времени говорится о движении по-разному, то есть непонятно, как он двигался. И люди видели это движение тоже по-разному, и поэтому просто используется такое вот словосочетание «движение креста», никто не он уточняет, каким образом этот крест двигался. Конечно, возможно, люди видели это движение по-разному, но, с другой стороны, когда происходят чудеса, то здесь тоже сложно говорить, вправо он подвинулся или влево. Мне кажется, что просто люди обратили внимание на то, что крест подвинулся, и эта весть разнеслась по округе, и в этот маленький городок, несколько тысяч всего жителей, стали съезжаться со всей Чехословакии, паломники, целыми автобусами стали приезжать и стали говорить о чугожском чуде. И ситуация, которая возникла вот вокруг этого движения, она привела к тому, что священника Йозефа Тауфара арестовали и начали искать причины, почему этот крест начал двигаться и почему, в общем-то, это вызвало такую реакцию по всей стране.
Это было уже через год после прихода к власти коммунистов в Чехословакии?
Да-да-да, это было через год после переворота, совершенного коммунистической партией, то есть когда коммунистическая партия пришла к власти. В то время начинались постепенно показательные процессы в Чехословакии, и, естественно, вот как раз одним из этих дел должен был стать вот этот случай чугожского вот этого чуда. В принципе, на следователей, которые это дело расследовали, они были уверены в том, что это подстроил сам священник при помощи Ватикана и Соединенных Штатов. И, естественно, они оказывали на него очень большое давление, но священник не признавался, потому что к этому движению он не имел никакого отношения. Это привело к его мучительной смерти, потому что в результате пыток он умер через несколько месяцев после ареста. Я поговорила с автором книги «Как будто мы должны сегодня умереть», Милошем Долежалом. Первый вопрос, который я ему задала, почему он начал писать эту книгу. Я почему-то была уверена в том, что эту книгу он начал писать с целью вот узнать как раз, почему произошло это чудо и действительно, почему крест двигался, но он объяснил, что это не так.
Я не писал эту книгу, чтобы разгадать тайну чугожского чуда. Мне было интересно, кем был священник Йозеф Тауфар и почему все это произошло во время его проповеди. Но не скрою, что меня, конечно, занимал вопрос, почему крест начал двигаться и что могло сдвинуть его с места. Поиском архивных документов и распутыванием истории я занимался почти 25 лет и большую часть времени был уверен, что речь шла о провокации органов госбезопасности, что вся эта история с крестом была придумана для того, чтобы начать очередной показательный процесс в отношении представителя католической церкви. Для меня было очевидным, что ни Тауфар, ни члены его прихода не двигали крест. В последние два года, пока я собирал в единое целое документы и записанные интервью с очевидцами тех событий, с сотрудниками госбезопасности, я пришел к выводу, что это не было провокацией. Я не знаю, что произошло на самом деле. Случившееся остается для меня тайной.
В истории о чугожском чуде поражает, что движение креста видели одновременно 20 человек, слушавших проповедь священника. Они стояли в разных местах, кто-то близко к алтарю, кто-то неподалеку от входа. Среди них были как молодые люди, школьники и студенты, так и люди старшего возраста. Сам факт движения креста не привлек внимания органов госбезопасности. Они вмешались в ситуацию только тогда, когда с округи в костел стали приезжать зеваки и паломники, а из некоторых отдаленных регионов верующие прибывали в небольшой городок целыми автобусами.
Местные коммунисты начали жаловаться в районную полицию, даже обратились в Прагу. Так удалось привлечь внимание органов. Сначала в декабре 49 года одного офицера послали на место под видом паломника, а в январе 50-го священника похитили. Я в данном случае не говорю об аресте, поскольку Тауфару поначалу не предъявили никаких обвинений. Только после его ареста началось конструирование криминального дела. Его стали обвинять, что он все подстроил при помощи Ватикана и Соединенных Штатов, но Тауфар отказывался эти обвинения признавать, а чтобы выбить показания по отношению к нему, применяли насилие на протяжении нескольких недель, и эти пытки довели его до смерти.
За несколько дней до гибели в деле Тауфара появляется признание не только в том, что он подстроил происходившее в костеле, но и в том, что имел сексуальные отношения с несовершеннолетними министрантами. Милош Долежал.
Находясь на протяжении трех недель в тюрьме, Тауфар, несмотря на пытки, не подписал признательные показания. Техническая группа госбезопасности за это время два раза была в Чегоште, пытаясь установить там специальное оборудование,
оборудовании провести эксперимент, который подтвердил бы гипотезу, что все было подстроено. У них ничего не получилось. При этом следователи находились под неустанным давлением. Министра обороны и даже президента Чехословакии Клемента Готвальда, который планировал выступить перед представителями Центрального комитета Коммунистической партии 25 февраля, на годовщину прихода к власти коммунистов, с отчетом об успешной борьбе с представителями церкви, которые якобы обманывают верующих или конструируют божественные чудеса. Поэтому следователям была дана команда, что Тауфер должен признаться в содеянном. Когда стало понятно, что никаких доказательств нет, то выдумали обвинение в педофилии. По свидетельствам очевидцев, эти обвинения Тауфер уже был не в состоянии отклонить, поскольку из-за избиения находился в критическом состоянии. В протоколах указывается, что он не мог ни ходить, ни сидеть, только лежать. В это время появляются два дополнения к основному обвинению о сексуальной связи с мальчиками в церкви. В 90-х годах криминалистическим институтом была сделана языковая экспертиза, подтвердившая, что текст этого признания не имеет к Тауферу никакого отношения, поскольку он по-другому формулировал свои мысли. Он либо подписал белый лист бумаги, либо написанные за него показания.
Это был Милош Долежал, автор книги «Как будто мы должны сегодня умереть». Я добавлю, что эта книга была признана книгой года одной из крупнейших чешских газет «Ледовой новины».
Александра, а этот крест в Чегоште, он остался, сохранился? Можно посмотреть? И какие-то паломники приезжают туда?
О паломниках ничего не известно, потому что эта история, она, конечно, забылась за все эти годы, а тем более, что она не получила такой широкой огласки в то время из-за смерти Йозефа Тауфара, и об этом стало известно вот только, когда были открыты архивы чехословацкого КГБ, и когда появилась возможность изучить, что все-таки произошло. Но крест остался на месте, он действительно находится в этой церкви, и книга Долежала, она частично состоит из текста, а очень большую ее часть составляют фотографии, и вот на этих фотографиях там есть и алтарь, и, собственно, этот крест, и он до сих пор на своем месте, и можно приехать в этот костел и посмотреть.
Ну вот обязательно я это сделаю как-нибудь. А события второй книги, о которой мы решили поговорить, происходят уже в другую эпоху, после подавления Пражской весны. Это воспоминания сотрудника Братиславской службы госбезопасности, который следил за Александром Дубчиком после его отставки с поста первого секретаря Чехословацкой компартии. И книга Александра опубликована под псевдонимом. Имени этого человека мы не знаем.
Нет, имени мы не знаем, псевдоним Карл Урбан, но я побеседовала с редактором этой книги, Мартином Вопинкой. Он рассказал довольно интересную историю, которая не вошла в материал. Он рассказал, что этот человек к нему обратился, потому что этим издательством была опубликована книга «Психология коммунизма», и он настаивал на том, чтобы его имя не было открыто, но среди причин он назвал то, что он не хочет очернить своих бывших сотрудников и не хочет бросить тень на свою собственную семью, потому что я так понимаю, что его деятельность была засекречена, и он о ней не распространялся. И он даже не дает ни телефонные интервью, ни письменные интервью, то есть он вообще не хочет раскрывать, кто он. И поэтому он обратился именно в чешское издательство, хотя сам он словак, именно с той целью, чтобы эта анонимность сохранилась. 4 года назад были опубликованы списки всех агентов внутренней разведки, и, конечно, я не думаю, что за Дубчиком следило так много людей, при желании можно выяснить, кто же все-таки был этим человеком, который скрывается за псевдонимом Карл Урбан, но пока этого никто не сделал. Вот обо всем об этом мы говорили с редактором издательства Мартином Вопинкой, который опубликовал книгу «Я следил за Дубчиком».
Меня в этой книге удивила психология мышления. Автор воспоминаний нанялся на работу в службу госбезопасности. С одной стороны, потому что работа разведчика казалась ему рискованной и захватывающей, а с другой – полезной, поскольку каждое государство имеет органы внутренней безопасности. Но впоследствии он разочаровывается. Его деятельность политизирована, он не ожидал, что будет подотчетен напрямую Центральному комитету Чехословацкой компартии. Урбан задумывается, зачем нужно было следить за Дубчиком, и высказывает предположение, что это делалось для того, чтобы преемник Дубчика, Густав Гусак, мог отчитаться, что деятельность и жизнь инициатора реформ Пражской весны контролируется.
Урбан впервые подробно описывает описывает, как осуществлялась слежка. В этом описании вас что-нибудь удивило?
Агенты разведки ходили за Дубчиком по пятам, даже на прогулку, не говоря уж о слежке во время поездок с и на работу. Одновременно это делали от 4 до 6 офицеров службы госбезопасности. Дубчик жил в районе частных домов. Там невозможно долго оставаться незамеченным, поэтому агентов меняли раз в 2 недели. Но даже это не помогало. Дубчик все равно знал каждого из них в лицо. Это была своего рода взаимная игра в прятки. Урбан рассказывает, однажды Дубчик дал ему понять, что знает, кто он. Он подошел к нему в трамвае и, несмотря на то, что на руке у него были часы, спросил, который час. Эта слежка продолжалась несколько лет. И вот эти подробности, в котором часу Дубчик приехал на работу, в котором часу уехал, в какой магазин заходил, с кем поздоровался, даже в какую сторону посмотрел, на протяжении многих лет записывались в отчетность и посылались в Центральный комитет. Это были огромные массивы бесполезной информации, и неудивительно, что Урбан за эти годы полностью лишился всех иллюзий, которые были у него при устройстве на работу в органы. Он осознал, что занимается абсолютно бесполезным трудом, и для самого государства, по его мнению, эта слежка была абсолютно бесполезной. Смысл у этого был только один – испортить жизнь Дубчику и членам его семьи.
По вашему мнению, есть ли в такого рода воспоминаниях ценность, например, для историков?
Свидетельство, мне кажется, очень ценным, потому что большинство документов внутренней разведки Чехословакии были уничтожены. Эти воспоминания помогают глубже понять, как работала репрессивная машина. Но я хочу предостеречь читателей, что речь не идет о приключенческом романе. Оказалось, что быть агентом внутренней разведки – это каждодневная рутина чиновника, работа которого часто абсурдная и ненужная. И в этой книге автор, к счастью, все описал довольно откровенно, без жеманности и героического пафоса. Важно и то, что Урбан не превращает себя в антикоммуниста. Он откровенно признает, что имел партбилет, в какой-то степени принимал условия существования коммунистической системы, и только со временем у него появились сомнения. Этот агент – пешка. Он не руководил слежкой, а просто выполнял черновую работу. Но чувство жалости к нему по прочтении книги не появляется. Урбан пишет, что многие работали в разведке, потому что это давало возможность получать более высокую зарплату. Выгода и карьеризм играли немалую роль при поступлении на работу в органы. Но в основе своей это была нудная работа, требовавшая писать многостраничные отчеты. Дело Дубчика – это были тысячи страниц информации ни о чем, потому что этот отставной политик ничем интересным не занимался. Мне кажется, что теперь дело за историками, которые должны оценить ценность этого свидетельства. Мне эта книга показалась интересной с точки зрения психологии. Этот текст помогает представить себе образ мыслей сотрудников службы безопасности, которых обычные люди называли тенями, стоящими и ждущими чего-то на углу. Им на этом углу было холодно, а иногда наоборот, жарко, когда приходилось часами сидеть в машине. Но удивляет, каким примитивным с точки зрения современных технологий они пользовались оборудованием. Некоторые подробности этой работы вызывают даже
улыбку.
Разговор Александры Вагнер с Мартином Вопинкой, автором книги «Я следил за Дубчиком», завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Говорит Москва, 5 марта скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
Туда и дорога. Дано указание документировать и арестовать.
Грузинский царь умер.
Собаке собачья смерть.
Как-то боязно. Станет кто-нибудь на его пост, а потом окажется врагом народа.
Подумаешь, родной отец умер, хлеб от этого не подешевеет.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода. это возможность выбора.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Латинская Америка без Уго Чавеса. Об этом беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.